Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Я с удовольствием представляю своего собеседника. А ближайший час, эту часть светлого вечера вместе с вами и вместе с нами проведет протоиерей Александр Тылькевич, настоятель Петропавловского храма в городе Шилке в Забайкалье и благочинный Шилкинского округа. Отец Александр, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
А я хотел бы сразу нашим слушателям сказать, что, как всегда, в этот день по пятницам мы выкладываем на нашем YouTube-канале интересные фильмы, которые хотели бы вам и в программе «Светлый вечер» рассказать и призвать вас посмотреть их, предложить вам их посмотреть. Это, во-первых, фильм «Дорога к небу» в этот раз. Мы сразу два фильма выкладываем. Сегодня это «Дорога к небу» и сегодня это фильм «Путь». Оба фильма снял наш собеседник, отец Александр Тылькевич, и мы сегодня будем говорить и о фильмах, и об их героях, и о служении отца Александра, и о жизни в целом. Надеюсь, будет интересно. Итак, о чем же эти фильмы «Дорога к небу» и фильм «Путь»?
Оба этих фильма, они о Забайкале, о северах Забайкальского края, о людях Забайкальского края и о тех функциях, которые выполняет наш миссионерский и социальный отдел там вот, в тех регионах, куда добраться можно либо по воздуху, либо по замерзшим рекам, либо на гусеничных вездеходах, либо вот сплавом по рекам, как мы иногда делаем летом. Речь идет о поселке Усть-Каринга. Он стоит на реке Витим. Река Витим – это угрюм река наша, на которой добывают нефрит, золото. О Витиме говорят иногда так: Витим ошибок не прощает. Очень суровая река, несмотря на то, что она дает людям возможность жить и существовать. Это начиная с того, что там не водится рыба, заканчивая тем, что там есть золото. Ну, вот сама по себе река такая, что спасатели, когда выезжают на очередное спасение кого-нибудь из пропавших, они говорят, что выезжаем только ради утешения родственников, потому что Витим еще никого не возвращал. Вот в этих суровых местах когда-то давно в попытке бегства от советской власти ушли несколько семей и основали поселок в устье реки, называется он Усть-Каринга. Добраться до туда по-нормальному было невозможно, поэтому их как бы на некоторое время оставили в покое, и там оттуда никто не пострадал, и когда уже более-менее адекватная власть установилась, их все-таки там нашли. И вот получилось так, что мне посчастливилось быть первым священником в истории человечества, который вступил на эту землю. После того, как мы начали до туда доехали, а это расстояние от последней точки географической, где заканчивается дорога, 200 километров, после того, как мы туда доехали, завязался какой-то процесс общения, мы начали туда приезжать, и те 150 человек, которые там, ну, плюс-минус там проживали, они выразили желание сначала там покреститься, потом еще какие-то мероприятия. И как-то вот мы раз к разу, и причем, знаете, что интересно было, когда мы первый раз доехали до туда, мы крестили в школе, у них школа, до 4 класса школа, это такое помещение, где учатся все дети в одном классе. И учитель просто до 4 класса просто разным детям дает разные задания. Вот в такой школе мы крестили, служили литургию. У нас был храм на колесах. Мы оттуда сняли иконостас, повесили, служили литургию. Но вот когда мы уезжали, женщины сказали: «Батюшка, а вы не могли бы недельки через две еще раз приехать?» Ну, что такое недельки через две еще раз приехать? Это вот туда-обратно надо добраться, а дорога 200 километров по замерзшей реке, это тоже, я вам скажу, не фонтан.
А в летнее время туда как-то можно добраться, кроме как на вертолете по реке, еще как-то?
Да, в этом году мы осуществили сплав, у нас было 5 лодок, на 5 лодках мы спустились по реке Витим от Романовки, это около тоже 450 километров, спустились, доставили гуманитарный груз, отслужили все положенные службы, осуществили работу медика. Но, к сожалению, большому люди, которые ходили, женщины, которые медики, которые с нами ходили зимой, сказали, интересно, конечно, путешествие, но зимой было в два раза легче. Потому что летом экспедиция очень опасная. Ну, Витим есть Витим, и в тот, там 10 километров сплошных порогов. Когда мы эти 10 километров сплошных порогов проходили, мало того, что это было очень опасно технически, в этот момент еще опустилась стена воды, которая, ну, ни аппаратура не могла работать, ни люди. И мы очень, очень так переживали, что не приведи Господи, придется груз побросать и, да, без груза выходить. А он нам был очень нужен, тем более нам и там людям на северах.
А я так понимаю, что связи в Усть-Каринге, кроме спутникового телефона, тоже нет никакой?
Ну, связь, знаете, в администрации, если к администрации подойти, то там есть телефон, как у нас раньше висели такие телефонные аппараты.
Ну,
вот
да.
Такие телефоны есть, и там можно какой-то талончик купить там и позвонить. Но на самом деле такой спутниковый телефон, он там соединяется, такая-то связь есть. Вот. Звонить-то они все-таки оттуда умудряются, но это опять же, насколько это дешево или дорого, я, честно говоря, не знаю. Мы этой связью не пользуемся. Но последняя связь, которая была у нас с Большой Землей, в этом году отменили самолеты. В связи с новым законодательством антитеррористическая подготовка полос была, не соответствовала новому законодательству. Для того, чтобы в Забайкале это устранить, нужно там 232 миллиона было. И наши руководители не нашли ничего лучше, чем просто отменить все рейсы на севера. Благодаря этому решению уже погибли первые люди. Вот ближайшие... Вот в прошлом месяце люди, которые должны были лететь на самолете, им пришлось найти лодку и лодкой пытаться сплавиться по Каринге. Через 70 километров они наткнулись на порог, лодка была пробита. Один через два дня нашелся полуживой, а второго до сих пор ищут. К сожалению, большому ни одна из спасательных служб туда не выехала. Ну, вот я вам уже сказал, почему, потому что там найти практически невозможно человека, вот только надеяться на то, что молитвами родственников где-то его можно будет потом найти и хотя бы погребсти.
Просто похоронить, да. А скажите, пожалуйста, ну, я уже впечатлился, когда посмотрел сейчас, пока мы с вами говорим, на карте Усть-Каринга мне пришлось достаточно долго скроллить карту, чтобы, уменьшая масштаб, чтобы найти соседние населенные пункты. Но при этом вот я смотрю картинки Усть-Каринги в интернете, и там даже какие-то автомобили есть, и транспорт. И у вас в фильме, кстати говоря, тоже мелькает какой-то транспорт, мотоциклы, автомобили. Как-то же туда они попадают?
Да, там есть автомобили. Раньше Усть-Каринга жила при советской власти, в принципе, неплохо, потому что там был зверосовхоз, там оленей разводили. Там пушнину добывали, рядом средникалор, там были нефрит, золото в этом. Ну, было чем жить, было на что жить. И вот та схема, которая существует, она как бы она поддерживалась. Завозили северным завозом, это была такая традиция, называется северный завоз, сформировали колонну наливников и туда по замерзшей реке отправляли колонну. Там ее разливали по бочкам, по цистернам, по емкостям, ну и в течение того периода, когда туда вообще нельзя было попасть, вот этим топливом пользовались. И по зиме, в принципе, так и автомобили доставляли. Можно было там приобрести себе какой-то транспорт, и по зиме, в принципе, по замерзшей реке можно было доставить. Но это движение тоже в одного...
А там на этом транспорте вообще далеко можно уехать?
Нет, все, что там есть, они ездят только по своей деревне собственной. Все, там дорог-то нету. Это, ну, чтобы подвезти воду, подвезти дрова, до леса доехать, сено подвезти там. Вот как-то так вот. Какие-то такие локальные вопросы решают. А на самом деле, ну, как такового-то транспорта там нет. Ну, зимой умудряются даже... Если хорошо замерзнет река, что такое хорошо? Дело в том, что там бывали такие места порожистые, если они плохо замерзают, то там практически проехать невозможно, приходится по берегу, 4 километра, которые там по берегу приходится идти, это приходится идти, ну, простите, часов 3-4, Можете представить, какая скорость, да? Вот, это очень сложно. Поэтому классические автомобили такого легкового этого туда не доходят. Но, тем не менее, если вдруг, хорошо, например, как прошлая зима, хорошо встала река, она была полноводная, много раз перекипела. Каждый раз, что значит кипит река? Когда большие морозы после 40 наступают, она начинает лед лопаться, и на поверхность выступает вода. Эта вода замерзает, и когда она понемножку выступает, замерзает, получается такое ровное пространство, и по нему прям как, знаете, как по асфальту можно ехать. Ну, это, конечно, это как идеальная ситуация. Но когда такая идеальная ситуация возникает, в принципе, даже какие-то легковые автомобили туда умудряются добраться. Ну, как бы я говорю, что это чревато. Вот 2 года назад папа с мамой, папа с дочкой возвращались. К сожалению, пустолет провалились. А когда провалились в пустолет, ну, что, ночь на носу, решили переночевать в машине и не выключили автомобиль. А ночью подул ветер.
И он растопил лед.
Нет, ночью подул ветер и в выхлопную трубу отправил дым в обратную сторону. И через, через угарные газы, через салон проникли внутрь. И утром мужики проезжали мимо. Они так и рассчитывали, что утром пойдет вахтовка, и вахтовка их обязательно выдернет. И, ну вот утром, когда приехали, машина была в рабочем состоянии, все было внутри тепло, они были тепленькие, но, к сожалению, они задохнулись.
А что такое пустолет?
Пустолет – это когда сверху лед замерзает, а внизу лед уходит. И получается такая корочка, которая, в принципе, выглядит как лед, а на самом деле на нее наезжаешь и проваливаешься туда. Если клиренс у автомобиля большой, если мы вот идем, у нас свои вездеходы, они сделаны в основном из старой русской техники. Вот один походный храм у нас сделан из ЗИЛ-131-го. Второй из ГАЗ-66 и третий тоже из ГАЗ-66. В принципе, клиренс высокий. И вот помню, что в один из походов, вот, кстати, в тот поход, когда мы снимали фильм «Путь», мы под лед уходили 6 раз. 6 раз уходили под лед. Ну, так как мы не ходим в одного, мы друг друга потихонечку вытаскивали. Там, в принципе, провалиться далеко некуда. Если максимум куда провалиться, это только, ну, только по башне. Дальше башни не проваливаются. Ну, в принципе, вытаскивали друг друга или успевали вовремя выскочить. Тоже такое бывает. Если опытный водитель, то если по газам не дал и успел заднюю включить, можешь сам выкарабкаться. Ну, в принципе, бывает и так, что, знаете, мы тогда шли до Чары, проходили до Чары, нам все пальцем у виска крутили, сказали, куда вы лезете, лед уже слабый. В принципе, мы проскочили. Но за нами колонна, которая пошла, в надежде на то, что если мы проскочили, то они проскочат. Они один из Уралов утопили и 3 Уралами вернулись обратно. Ну, вот как бы сложности в передвижении очень большие. И поэтому те основные задачи, которые мы там пытаемся решать, это задачи связаны, во-первых, с доставкой гуманитарного груза. Там проживают люди, которых, к сожалению, большому, ну, не хочу ругаться на действующую власть, но тем не менее их, они живут очень тяжело. Если картошку можно вырастить в огороде,
можно сказать, что о них забыли.
Ну да, их настолько подзабыли, что те социальные слои населения, например, у нас живет там мамочка с 3 детьми, да? А без, кстати, без мужика в тайге, как жить без мужика в тайге? И дров надо, и воды надо, и все, что надо, рыбы наловить, надо зверя поймать. Ну, это же очень хлопотно. Все это обычно делают мужчины. Ну, вот без мужика живет, и поэтому мы когда приезжаем, мы стараемся там мешочек муки, мешочек сахара, ну, вот все мешочками везем туда. Живут люди, которые старенькие, несмотря на то, что они там с большой земли привозят им пенсию, но магазин у них работает 2 раза в неделю. Вот, 2 раза в неделю, на 2-3 часа открывается магазинку, и какие-то продукты там тоже по зиме, и консервы, либо консервы, либо вот по зиме завозят, либо по зиме, либо какими-то вездеходами забрасывают туда. Но это все, простите меня, очень дорого. Я вам даже скажу, если там умудришься купить бензин, то литр его будет стоить, ну, не меньше 60-65 рублей.
Ну, это дорого. Это, но, к сожалению, если посмотреть, сколько стоит он у нас на заправках, так уже больше 50.
Да, ну, значит, там еще больше. Это я говорю про цены, когда у нас было еще 40. у нас в Шилке.
Ну да, значит, там еще дороже.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня мы общаемся с протоиереем Александром Талькевичем, настоятелем Петропавловского храма города Шилки, Забайкалье и благочинным Шилкинского округа. Мы говорим о фильмах, вообще мы говорим не о фильмах, конечно, сейчас скорее, а о жизни в отдаленных местах Забайкалья, куда отец Александр приезжает, привозит гуманитарную помощь, служит. Это места, куда просто так не добраться. Дорог нет. Вот город, поселок Усть-Каринга, о котором мы сейчас говорили, первые 15 минут программы, он попал в два фильма, которые мы с удовольствием вам представляем. Два фильма отца Александра. Один «Дорога к небу», второй фильм «Путь». Они на нашем YouTube-канале, YouTube-канале «Радио Вера». Вы можете зайти на сайт radiovera.ru или непосредственно в YouTube и набрать там «Радио Вера», и найдете эти фильмы. Очень рекомендуем вам их посмотреть. А как отец Александр вообще... отдаленные места Забайкалья появились в вашей жизни?
Получилось это таким образом. К нам периодически приезжает кто-нибудь из северян покреститься, поисповедоваться, причаститься. Ну, вот есть какое-то понимание у некоторых регионов об этих таинствах, и они приезжают. Но передвижение по нашему региону, где морозы 45-50 – это норма зимой, вот максимально, минимальная температура, которую я вот в своей жизни помню, это было 63 градуса минуса. Вот. Ну, передвижения здесь очень затруднены. Дело в том, что вести детей в такой мороз, неизвестно, как машина утром заведется, неизвестно, как она там в храме простоит, что потом с ней, как ее расталкивать, тепла нету, это, конечно, большие хлопоты. Поэтому все люди стараются как-то организовать свою духовную жизнь таким образом, чтобы рядышком был либо молельная комната, либо небольшая часовня или храм, чтобы можно было священника пригласить в соседние деревни. И он приехал, послужил литургии, все, и спокойненько уехал обратно. Вот таким образом у нас начали появляться храмы. Первый – это был храм в поселке Вершинодарасунский. Он у нас возник на Вершинодарасунский после того, как там сгорела шахта, погибло 22 шахтера, и на этом месте мы построили с Божьей помощью храм в честь Казанской Божьей Матери и великомученицы Варвары, покровительницы шахтеров. Вот. Потом пошли дальше. Дальше на 50 километров был поселок Усугли. Тоже появился небольшой храмик. Дальше появился поселок Тунгакочин. В поселке Тунгакочин люди увидели женщину, которая всю жизнь ездила в Читу. Это Чита от Тунгакочина находится где-то километров 450. Ну, вот она периодически ездила туда в храм на исповедь, на причастие. Она один раз в небе увидела крест. Причем не одна она, а полдеревни вышла и смотрела на этот крест. Когда видение растворилось, у нее какая-то в голове возникла такая вот мысль, а вдруг это какой-то знак и какое-то желание. Она позвонила и спросила: батюшка, вот такое вот явление было, не могли бы к нам приехать? Мы когда приехали, пообщались с ними, говорили. Сначала тоже возникли небольшие помещения, в которых вот сначала у нее дома начали крестить, людей принимать, потом до школы добрались. А когда уже возникла необходимость, общинка стала такая большая, что возникла необходимость строительства храма, то принято было решение и поставили крестик. И 8 лет люди по бревнышкам потихонечку строили свой крестовоздвиженский храм. Это была крайняя точка, куда можно было доехать на автомобиле. И то, ну, вот поселок Тунгакочин, он уже граничил с тем местом, где нужно было заезжать на борт грузового автомобиля, и тебя переправляли по Каринге, переправляли на другую сторону. Такая так форма переправы у них существовала. Но потом лет через 8 построили мост, и как бы вот, ну, кратчайшая, это конечная точка, она не изменилась. Дальше до Тунгакочина дорог нету. Но жизнь этой точкой не заканчивалась. Мы знали, что дальше идет Усть-Каринга, дальше идет Юмурчен, дальше идет Красный Яр, Средний Калор и другие поселки, в которых тоже живут люди, но которые не имеют возможности приехать туда. Вот и было принято решение попробовать пробиться туда. Первый год мы попробовали пробиться на ГАЗ-66. Не с первого раза это получилось, но со второго раза мы туда все-таки добрались.
Даже на Шишиге не с первого раза получилось. Просто в представлении людей сугубо гражданских, которые с военной техникой как-то не взаимодействуют, Шишига – это, конечно, самый крутой автомобиль для покорения бездорожья. Понятно, что дальше идут уже профессиональные вездеходы, но вот в таком бытовом смысле, конечно, Шишига, там, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157 – это вот...
Да, ходоки они хорошие, но, к сожалению, бывают такие условия, что даже такие вездеходы и то большие сложности испытывают прохождение тех регионов, о которых мы сейчас рассказываем. Но вот со второго раза получилось пробиться, и когда мы приехали на Карингу, мы увидели, что народ там проживающий, он совершенно необычный, он отличался от всех тех поселков, которые мы посещали, знаете, такой какой-то своей непосредственностью и детскостью. Может быть, это связано с тем, что у них там нет интернета, нет вот этого, телевизор постоянно 25 часов в сутки не работает, они как-то землей больше живут, чем информацией. И поэтому вот я видел их спокойные лица, их невозмутимые сердца. И как-то, мы знаете, вот начал уже рассказывать, была такая смешная ситуация, когда мы первый раз покрестили обратно уезжать. Женщины подошли, спросили: батюшка, не могли вы через 2 недели подъехать? Ну, я говорю, а почему через 2 недели именно? Он говорит, ну, вот у нас такая вот жизнь, что мужики сейчас все-то наши в лесу, а через 2 недели они вернутся. И вот они бы тоже как-то хотел покреститься, но у нас такая особенность есть этого возвращения. Я говорю, какая особенность? Он говорит, ну, когда мужики возвращаются с леса, они начинают пить. Я говорю, ну, давайте сделаем так. Я очень постараюсь вернуться еще раз через 2 недели, тем более лед еще будет стоять. Но при одном условии. Крестить буду только трезвых. Ну, хорошо. На том попрощались, разъехались. У меня не получилось через 2, я добрался только через 3 недели. И вот добрался через 3 недели, я приехал, то женщины подошли и говорят: батюшка, мужики из леса вышли и ждут вас, не пьют. Вот, для меня это...
И действительно не пили.
Да, они действительно не пили. Все, кто пришел, знаете, у нас там не получается такая вот схема огласительных бесед, как мы проводим у себя в Шилке. У нас там более-менее налажена структура, схема, как бы тематика. А здесь у каждого человека очень разные способности. Кто-то 3 класса образования, у кто-то там среднее образование, кто-то, может быть, умудрился училище закончить еще одно, кто-то с высшим образованием бывают люди, да. Но для меня лично, как для священника, показателем того, что люди готовятся, являлась даже та вот там, десятилетиями сложившаяся традиция пить, когда выходишь из леса. Вот. Если они от нее воздержались и пришли ко мне все на, ну, вот у нас вечером все равно была огласительная беседа, мы с ними собрались, поговорили о крещении, о молитве, о храме, поговорили и до утра разошлись. Они вечером были трезвы, и утром были трезвы, и как бы, ну, я видел, что они же не с будунища. И вот это было для меня пока, они нарушили ради таинство, они нарушили свою традицию. В будущем от них много кто отказался от алкоголя, от какого-то антисоциального такого поведения благодаря храму. Но тогда у нас храма еще там не было. И вообще возникновение там храма я считаю таким небольшим чудом, потому что в свое время карингинцы, ближайший храм от Каринги, это было село Тунгакочин, 200 километров от них, но 200 километров по жуткой дороге, по которой дети там выезжали, например, детей в школу вывозят либо вертолетами, либо вездеходами. Но одно дело ради детей заказать вездеход и там 20 человек вывезти разом, а другое дело самому в храм съездить, сами понимаете, не наездишь так. Вот. И люди, даже ради того, чтобы 200 километров от них была церковь, они собирали какие-то пожертвования небольшие и отправляли в Тунгакочин, Какие-то вот небольшие там копеечки, которые там по дворам собирали для Тунгакоченского храма.
То есть для вас, когда вы, простите, то есть когда вы туда впервые приехали, для них, в общем и целом, церковь не была каким-то таким белым пятном, пустым звуком. Они не просто представляли, но некоторые из них даже бывали на службах, пусть редко, пусть там 1-2 раза в год, но бывали.
Да, у них какое-то понятие было, но тем более, что телевизор-то все-таки работает у людей, и там по телевизору иногда-то и церкви, и священников показывали. Но... кроме нас туда еще сектанты когда-то умудрялись приезжать, потому что сектанты очень интересовались этим местом. Там рядом находится полигон, куда стреляют все ракеты со всей России. Вот. И поэтому я думаю, что сектанты не только миссионерский интерес имели, но и чисто военные какие-то вопросы там решали. Вот, через своих адептов. Но, тем не менее, так, понятие у них какое-то было. Даже понятие вот правильной и неправильной церкви тоже было. Но священников они никогда живых не видели. Это точно. Вот, только по телевизору, либо вот так где-то в других городах. И когда вот это вот мне рассказали в Тунгакочине, я об этом рассказал на радио в Москве, и в Москве появился человек. Дай Бог ему здоровья, раб Божий Александр. Он позвонил мне и сказал, давай поможем им построить храм. Но я понимал, что построить храм в Каринге – это ну, просто нереально. Вот. И было принято решение собрать его у нас в Шилке. Мы его собрали по бревнышкам, потом раскатали до последнего бревнышка, погрузили на 4 КАМАЗа и 4 КАМАЗами вывезли туда до Каринги. Зимой мы их поставили, установили чопики, ну, такие колонны из леса, выставили там храм, а летом зимой завезенным цементом соорудили, сделали бетон и подлили уже стоящий храм бетоном, и поэтому у нас храм там стоит на таком хорошем бетонном основании. Когда все видят в Каринге бетон и храм, они вообще просто не понимают, как это могло произойти и как это могло появиться. Но вот я считаю, что это просто такое чудо. И Господь нам дал возможность вывести, и дал людей, и дал средства. И даже тот путь, по которому мы доставляли, несмотря на то, что вездеходы постоянно проваливались, КАМАЗы, вот эти вот сайгаки, они проваливались, и приходилось их вытаскивать. Они тяжелее, чем наши шишиги, тяжелее, чем 131-е. Вот, приходилось их постоянно вытаскивать, выпиливать изо льдов, выковыривать. Но, тем не менее, храм был доставлен, задача была выполнена. И я считаю, что вот на сегодняшний день люди, которые имеют возможность по воскресеньям приходить в храм и молиться, и несмотря на то, что так, температура, как смирительная рубашка, иногда у нас даже, если на улице минус 40, то у нас в храме минус 20, но это все равно, это уже большое достижение, да.
Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что очень интересный разговор у нас с вами сегодня с отцом Александром Талькевичем, протоиереем, настоятелем Петропавловского храма города Шилка в Забайкалье, благочинным Шилкинского округа. Мы говорим о отдаленных местах Забайкальского края, где бывает отец Александр, где он строит храмы, где он общается с людьми. Мы с удовольствием представляем два фильма «Дорога к небу» и фильм «Путь», где вы можете своими глазами посмотреть те места, про которые мы сегодня говорим. Фильмы эти размещены на нашем YouTube-канале «Радио Вера». Можете найти их на сайте radiovera.ru или в YouTube, набрав в поиске «Радио Вера». Мы буквально через минуту к нашему разговору вернемся. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На «Радио Вера».